Сегодня гость нашей студии Александр Кириллович Сипко. Александр Кириллович, вы являетесь свидетелем пяти поколений народа Божьего, пяти поколений христиан. Это ваши дедушки, ваш отец, вы сами, ваши дети, ваши внуки. Имея вот этот опыт и знания, и знание истории вот этих пяти поколений, какие характерные черты присущи каждому поколению народа Божьего?
Ну, здесь говорить можно о многом, вот, но так анализируя, вообще это действительно уникально. Вот, пять поколений, на которых я могу, вот, смотря, ориентироваться и какую-то историю видеть, развитие христианства, переживания, трудности, радости и так далее. Если взять поколение моих дедов, то это был период, так сказать, прихода к власти, так называемой советской власти. Они пережили коллективизацию, они пережили грабеж, они пережили застенки тюремные, да, но остались верны Богу. Поэтому их христианство формировалось вот, ну, на таком основании. Я помню, я был маленьким мальчишкой еще, жил у них, они на хуторе жили, у них отобрали землю, оставили одни домики там и все. И летом приехали с деревни, деревня Коновалова называлась, забирать то сено у них со двора, которое накосили, чтобы зимой кормить коровушку, молочко иметь. Бабушка была такая, баба Агафья, это была замечательная женщина, христианка, и она... Ну, хотела выйти и как-то, может быть, устыдить этих людей. Что же вы делаете? А дедушка так посмотрел на нее и сказал: сядь.
То есть в то время нужно было не только на словах быть христианином, нужно было быть христианином и в действии.
Безусловно, так? Безусловно.
Проверка.
И это один момент, как раз, который говорит о том, что это было практическое христианство. Не было такого глубокого богословия, не было таких, может быть, там догматических вопросов, но страх Божий был, и он хранил. И вот дедушка говорит: сядь, то есть не ходи. Это, наверное, из... серии вот тех библейских примеров, когда Господь будет поборать, Господь допустил, знает, что делает. Вот это была основа их христианства, доверия Богу. Если говорить об отцах, лично о папе, допустим, да, то это было другое время. Это было время воинствующего атеизма, открытого такого вот со всеми нападками, с разорением церквей, христианства. Папа был осужден на 5 лет, да. Вот, поэтому формирование его христианства, оно было, я это говорил молодежи у себя, оно было основано на том, чтобы остаться верным Богу. Потому что, ну, забрали от семьи, уже 8, по-моему, детей было у него, и мама вынуждена была одна дальше воспитывать и так далее. Но он остался верен. Вот в рамках такого атеизма, этих нападок, задача была остаться верными. Мое поколение, оно жило на стыке, так сказать, и вот этих гонений со стороны атеизма, и грядущей свободы, которая пришла где-то там в 85-86 и дальше годах. Поэтому вот здесь происходило такое вот, ну, столкновение. С одной стороны вот те гонения, с другой стороны свобода. Нужно было перестроиться, нужно было все это учесть и остаться верным Богу. Вот. И в той ситуации, и в этой ситуации. Я знаю, что такое следствие. Я был под следствием больше года, вот, будучи уже пресвитером церкви во Фрунзе. И потом знаю, что такое свобода. Если говорить о моих детях, вот, то они приняли крещение, старшие там еще в Киргизии. Вот, потом мы переехали в Америку, остальные принимали крещение здесь, в Америке. И у них тоже было, так сказать, вот такое переживание, потому что они были на стыке вот того, что захватили в Союзе, чему мы их там учили, в чем воспитывали, и приехали сюда в совершенно другую среду. Пусть это будет среда верующих, христианская среда, но эта среда была со своими понятиями. И здесь тоже были проблемы, вот, с которыми нам пришлось, так сказать, ну, бороться, я прямо говорю. чтобы отстоять чистоту здравого учения. Поколение уже внуков моих, они родились здесь, в этой стране, они вырастают здесь. Здесь они уверовали, приняли крещение, вот, и духовное становление происходит здесь. Но я благодарен Богу, что уже из 14 внуков, вот, многие приняли крещение, вот, служат в церкви. Есть те, кто проповедуют, поют в хоре, занимаются с подростками, с молодежью и так далее. Вот. Но здесь приходится тоже говорить вот о тех вещах, которые апостол Павел отмечал, чтобы вот эта свобода, которую мы имеем, она не послужила поводом к угождению плоти. Вот. И в принципе я сейчас могу сказать, что когда есть гонение со стороны, допустим, атеистических сил там, и безбожного мира, это, мне кажется, намного легче, чем вот та свобода, в которой мы оказываемся, когда все можно, и ты должен добровольно от чего-то отказаться, воздержаться и так далее. Вот. Вот
эти а вот... иногда отказаться очень сложно.
Отказаться сложно, потому что вокруг нас есть люди, которые тоже понимают Писание по-своему превратно, останавливаются на том, все мне позволительно.
Есть общественное мнение.
Да, есть общественное мнение, они тоже верующие и так далее. И вот здесь есть трудности. Мы не хотели бы, ну, чтобы каким-то образом посеять в сердцах детей и внуков какой-то негатив по отношению, допустим, ну, других церквей, тут Запада и так далее. Абсолютно нет. И тем не менее, я сторонник того, что мы должны бодрствовать, чтобы передать своим детям здравое учение.
Вот, имея такой же богатый опыт и личного служения, и служения вашего отца, в общем, если взять, посмотреть в общем наше братство, какое наследие предыдущие поколения оставляют идущему поколению, то есть нашему поколению и тому поколению, которое идет за нами? Вот какое наследие остается?
Значит, если коротко ответить, я скажу так. Вот предыдущее поколение наших отцов, старших братьев, вот вообще всего братства, заслуга их в том, что они для нас, для будущих поколений, оставили практическое богословие. Нас сегодня обвиняют в том, что в те времена в России не было богословия. Это стало сегодня таким модным выражением, молодые люди подхватывают. У вас там не было богословия. А я говорю, нет, оно было. Оно было практическое богословие. Это богословие было выстрадано в тюрьмах, в ссылках, в гонениях, в преследованиях. И они отстояли вот здравость учения, они отстояли чистоту Евангелия и передали это следующим поколениям. И это самое важное, это самое ценное.
Доказали на деле, не только на словах, но и на деле.
100%. Они свою веру подтверждали практическими делами. И я частенько молодежи говорю, вот посмотрите, сегодня вы стараетесь заявить о себе, что вы христиане, одеваете тут на шею крестик, может быть, некоторые наколки даже делают со святыми местами Писания, вроде мы проповедуем, вот, чтобы как-то сказать. Я говорю, а нас, когда мы жили там в Союзе, нас узнавали без крестика, без наколок, узнавали, что мы христиане. Мы не писали тексты там на руке, на спине, не носили крестики. Мы просто устраивались на работу, и максимум, наверное, одна неделя проходила, когда все рабочие, которые были там, подходили и спрашивали, а вы случайно не баптист?
Как говорит апостол Павел, мы неизвестны, но нас узнают.
Узнают. И я молодежи говорю, почему-то не спросили нас, а вы случайно не православные? Не хочу никого обижать. Но люди того времени знали, баптисты не ругаются, не курят, не пьют, не сквернословят. То есть сама жизнь показывала. И они говорили, вы случайно не баптисты? Ну, слава Богу, для нас это была внутренняя радость, что мы могли показать вот свою веру вот в этих жизненных делах. Поэтому мое пожелание для всех, чтобы мы передавали нашим будущим поколениям, нашим внукам, детям и дети своим детям, как и написано в законе, передавали вот это чистое Божье Слово. И чтобы мы были узнаваемы. Почему? Потому что мы письмо Христово. Всеми читаемое и всеми узнаваемое. То есть его читают люди другие. А мы сегодня пытаемся сами прочитать свое письмо о своем христианстве, но то ли почерк неуклюжий, то ли содержание ненормальное. Не узнают, а задают вопрос: а ты что, верующий?
Говоря о следующем поколении вот христиан, ваше мнение, необходимо как-то вести подготовку, обучение служителей на разных, в разном служении? Ведь не только же служителя есть проповедники, пастора, диакона, есть регента. И вообще, как в одном известном христианском стихотворении говорится, что без талантных нет как таковых. Вообще необходима подготовка на учение и наставление молодых служителей? Или, может быть, это как-то воспользоваться такой поговоркой: Господь усмотрит, ну там как-нибудь что-то получится?
Ну, я всегда пытаюсь найти ответы в Священном Писании. То есть, что говорит Библия по этому поводу? Когда мы прослеживаем историю Ветхого Завета и переходим в Новый Завет, то однозначно мы находим такую линию подготовки служителей молодых. Библия об этом говорит, да. И в Ветхом Завете это было, и в Новом Завете. Ну, может быть, из Нового Завета один пример – это тот же Тимофей. Вот, его называет Павел сыном, он его воспитывал, он брал его с собой в путешествие, когда он еще был молодым человеком, и это было обучение. То есть Тимофей имел возможность наблюдать, как говорит Павел, как он проповедует, вот, как он живет, как относится к людям, как он посвящен Богу, насколько он серьезен в этом служении. Это была школа. И я думаю, что эта школа намного лучше, чем некоторые современные школы, где просто преподадут там теологию, богословие и не привязывают к практической жизни. Вот эта проблема, это беда. Хотелось бы, чтобы все образовательные учреждения духовные, которые готовят служителей, они привязывали вот ту теорию библейскую к практической жизни. Это очень и очень важно. Когда мне говорят, что я хочу пойти выучиться на пастора, я улыбаюсь и говорю: на пастора выучиться нельзя. Почему? Потому что это не профессия бухгалтера, это не профессия учителя, педагога. Пасторов поставляет Господь и вообще всех служителей. Поэтому просто захотеть и пойти выучиться — это вопрос немножко щекотливый. Но я помню слово такое: ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. То есть мы должны ревновать. Но когда я почувствовал, когда окружающие это увидели, что Господь призвал меня на то или другое служение, я поощряю, чтобы такие юноши и девушки, чтобы они пошли, повышали уровень своего образования, расширяли свои познания, и не только там по Библии, а вообще во многих других вопросах, то ли это культура, поэзия там и прочее. Почему? Потому что придется сталкиваться с интеллигенцией. И если я не в курсе самых простых вещей, то, конечно, мне сложно будет говорить вот людям, которые будут меня слушать. Поэтому учиться надо, но нужно прежде, ибо он поставил в церкви, и там идет перечень кого. Это первое, что делает Господь.
Какое место Слово Божие должно занимать в жизни служителя?
Я думаю, что Слово Божие в жизни служителя, оно вообще не в конкуренции. Да, и мы не можем даже расставлять тут какое-то по местам. Это прежде всего. Это прежде всего, когда Иисусу Навину вот давалось поручение пасти Божий народ, ему было сказано замечательное слово: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить то, что и так далее. Мы знаем это место. Поэтому Библия, Слово Божие, закон Божий, он должен быть всегда перед глазами, он должен быть в сердце, он должен быть на устах. Вот тогда я смогу, ну, быть успешным служителем. Да. Почему? Потому что если взять даже Христа, когда он вышел на свое миссионерское служение, так будем говорить, и духом был поведен в пустыню, вот, искушаем был там, он отразил все нападки дьявола, все эти искушения, не просто своими знаниями, не просто, так сказать, своим умением ответить, сформулировать, там, завести в заблуждение оппонента. Абсолютно нет. Ответ его был короткий. Написано. На все вопросы, на все искушения написано. Знание Слова Божьего – это мое искреннее желание, особенно для молодых людей. Сегодня опасность, сегодня проблема. Читать Библию, вот сидеть, просто читать молитвенно, нужно время, нужно усилие. Проще наушники в уши одел, включил, кнопку нажал, еду на машине и слушаю Библию, мне говорят. А я говорю, не хотел бы я этого.
Почему?
Ехать на машине и слушать Библию, я ничего оттуда не возьму. Или попаду в аварию. Я должен смотреть на дорогу, на спидометр, на машину слева, справа, сзади, где угодно, на все приборы там в машине. Какое у меня будет внимание в это время к Слову Божьему? Находите время вот так сесть и читать, проникновенно углубляясь в молитве, чтобы ничто не мешало, никакие звуки, никакие вот моменты, которые отвлекали бы тебя. Вот просто простой пример, прямо сейчас. Готовились мы к этой записи, и в доме работал там кондиционер, и был какой-то шум такой посторонний, да? Мы побоялись, что он будет отвлекать. Будут прислушиваться, что за шум, а что там такое. Пошли и выключили. Правда? Вот чтобы когда сажусь читать Слово Божие, выключи все остальное. Тогда будешь насыщен им.
Как определиться со служением? Все, в принципе, члены церкви, они находятся на каком-то определенном служении. Молитвенное служение, поют в хоре, слово говорят с кафедры, или же там какое-то техническое служение. Но, в принципе, все члены церкви, они должны и обязаны нести какое-то служение. Вот молодому человеку как определиться со служением? Достаточно подумать, о, я могу быть пастором и начать в этом плане движение. Или же здесь, ну, должен быть какой-то поиск воли Божьей. Как, вот лично в вашей жизни, как происходил этот вопрос?
Ну, это вопрос серьезный. Вопрос выбора, вопрос определения. Вот на какое поле зовет меня Господь. Что Он хочет, чтобы я делал. Это поиски молодых людей, братьев ли, сестер ли. Они очень важны, они очень серьезны. Я понимаю, что большинство из этих молодых людей, они вот в этих поисках проявляют искреннюю серьезность. Не просто, чтобы определиться в жизни, вот мне нравится вот проповедник, вот, а я хотел бы быть пастором, да. То есть я не хочу, чтобы уподоблялись вот молодые люди вот этому ребенку, который, отвечая на вопрос отца, папа его спросил, а ты кем хочешь быть, вот когда вырастешь? А он говорит, а я буду пастором. А папа говорит, а почему ты принял такое решение? Да потому что пастор работает только в воскресенье, и то придет и скажет, ты споешь, ты стих расскажешь, и сидит. То есть вот такой подход, но он же порочен, правда, он не будет иметь успеха, такой служитель. Поэтому первое для меня все-таки это определиться и получить от Господа какой-то ответ. Даже не ставя ему условий, вот я хочу либо быть пастором, либо диаконом, Господи, ну куда ты меня пошлешь? Я вообще не знаю, что из меня выйдет и какое служение Бог даст. Я просто прихожу и говорю, Господь, я хочу трудиться в Твоем винограднике. Где поставишь, там и буду трудиться. То ли двери открывать, то ли ноги омывать, то ли благотворительностью заниматься, то ли проповедью, не знаю. И Господь начинает работать, отвечая на мое искреннее желание вот, определиться и следовать этому призванию. Это первое. Ну и второе, конечно, для нас есть, наверное, вот я частенько напоминаю молодежи слова одного гимна, одной песни. Там есть такие слова. «И свет небесный обновления на лицах братьев созерцать». Я для себя это беру так. То есть, если я с кем-то беседую, кому-то проповедую, кому-то помогаю, и вижу, что от моей помощи, от моего служения на лице моего брата или сестры произошло вот это обновление, то для меня это свидетельство, что я делаю нужную работу.
Сейчас это уже стало, может быть, поговоркой, что за каждым великим мужчиной стоит великая жена. На каком месте в жизни служителя находится семья, жена, дети и так далее?
Этот вопрос сегодня, в общем-то, обсуждается во многих кругах, на разного рода конференциях, в лагерях семейных, в лагерях молодежных. И, ну, на мой взгляд, так сказать, к великому сожалению, я считаю, что это перекос, когда некоторые братья учат, во-первых, семья, а потом служение Богу. Ну, место Писания приводит, кто о домашних не печется, тот хуже неверного. Я согласен, что это место есть, но оно не говорит и не представляет там, вот, не взвешивает вот, соотношение служения Богу и служения семьи. Потому что Господь-то ведь тоже сказал, вот, если хочешь идти за мною, да, возьми крест свой и следуй за мною. Человек должен оставить жену, мужа, детей, отца, ну в каком плане? Не бросить их просто. То есть у них есть определенное место. А во-первых, служение Богу. Когда я, ну, Богу сказал, это было в Алма-Ата, я был тогда среди молодежи, и у меня внутри загорелось вот, проповедовать. Были братья там, которые просто зажгли вот это желание в моем сердце. Я просто был захвачен. И я сказал: «Господи, я хочу проповедовать Слово Твое». И когда я не просто сказал, а начал прилагать усилия, книг тогда почти не было, там то книгу одну, то другую переписывали от руки, у меня были блокноты, собирал там выдержки, высказывания, то есть, ну, готовился, обучение было такое. И в то же время я начал молиться: «Господи, если это от Тебя мое желание проповедовать Евангелие, дай мне такую жену и спутницу жизни, чтобы она меня в этом служении поддерживала». И на сегодня я хочу сказать огромную благодарность Богу и своей половинке за наши 45 лет жизни. Она мне ни одного раза, Бог свидетель, ни одного раза не упрекнула, никогда ничего не сказала в адрес того, что я нес служение. А я его нес с момента нашей свадьбы служения. И не был дома очень часто. И возвращался домой. Меня встречала как любимая женщина, как любимая жена. Без упрека, без укора. И это еще большее было вдохновение. Поэтому, когда мы совершаем рукоположение сейчас, вот братьев на служение, я всегда говорю, братья дорогие, это очень ценно, что вы получили от Господа дар, вы будете трудиться, но знаете одну вещь, и вы, помощницы этих братьев, жены, тоже запомните одну вещь. Успех служения твоего мужа, сестра, на 95% зависит от тебя.
Насколько благословляет, насколько помогает.
Насколько благословляет, насколько помогает. Я всегда говорю: супруга дорогая, ты можешь проводить своего мужа, который позавчера пошел, потому что нужда была, вчера пошел, и сегодня пришел и говорит: дорогая, надо идти. И ты ему вслед говоришь: иди. У тебя дома нет, у тебя заботы нет, иди на свое служение. Я говорю: как он его будет совершать? А ты благослови его, ты пошли его. Бог вознаградит, Бог восполнит все твои нужды. И как ты его встретишь? Ты можешь сказать: у тебя все хорошо, дорогой, слава Богу, беседа была, все закончилось, помирились, сделали. Ну, слава Господу, я так молилась, когда ты ушел. Да. А можешь встретить так: ну что, нашлялся? Есть такие случаи сегодня. Поэтому, дорогие сестры, терпение вам и понимание, что вы соучастники служения ваших мужей. То ли диаконское, то ли пресвитерское, то ли еще, то ли благовестника, то ли миссионера. Я живу 25 лет почти в этой стране. Подсчитал, все 25 лет у меня каждый год я не дома от 120 до 130 дней. Я не дома. И за все это время жена ни разу меня не упрекнула и не сказала: хватит. Поэтому я благодарен Богу.
Какое бы вы могли дать пожелание следующему поколению, молодому поколению? Что вы ожидаете, вот как служитель, какой сделан посев, и что вы сегодня ожидаете от следующего поколения христиан, и какое наставление вы бы сейчас им дали?
Ну, ответ может быть таким пространным. Пожеланий очень много разного рода. Вот. Это и быть верным Господу, это трудиться для Господа, это заботиться о семье, это быть послушным, это проповедовать Евангелие, это социальная сфера служения, делая добро, да не унываем. То есть много пожеланий, да? Но мне кажется, что есть одно слово, которое в себя вмещает все вот эти пожелания. Ну, лично для себя я это взял и хочу оставить и для... Я это говорю детям, я это говорю внукам, вот, потому что я это слово получил также и от своего отца. Это слово заключается в чем? Говорит один мой Божий: «Сын мой, приди ко мне, я научу тебя страху Божьему». На первый взгляд, казалось бы, ну что здесь особенного? Но когда будем глубже размышлять, я уверен, мы все поймем, это слово вмещает в себя все. Если у меня есть страх Божий, я буду бежать греха. Если у меня есть страх Божий, я буду жить и идти путем освящения. Если есть страх Божий, я буду заботиться о семье, как Христос, о церкви. Если у меня есть страх Божий, я буду бежать греха и всего того, что сегодня оскверняет вот, мои отношения с Господом, портит, низводит их на ноль, будем говорить, да? Это страх Божий. Поэтому я хотел бы от всей души пожелать молодым людям научиться страху Божьему. Он будет оберегать вас, он будет направлять вас к правильной цели, он остановит вас перед грехом, он остановит вас перед соблазном. Страх Божий научит вас, как поступать в той или другой ситуации. Не поддавайтесь на провокацию, что Бога мы бояться не должны. В это время модно в наше говорить так, и многие, так сказать, с улыбкой так и говорят. А почему мы должны Бога бояться? Он наш отец, он наш папочка, назовут его там, да. Вы знаете, вот мне кажется, здесь немного даже на грани кощунства. Бог есть любовь, он отец. Но нигде не сказано, что он папочка. Это немножко, знаете, такое вот выражение. Поэтому я хотел бы, чтобы и в этом плане, но был вот этот Божий страх, который будет оберегать, охранять и, конечно же, доведет до цели. Начало мудрости – страх Господен. Мест очень много. Каждый из нас, и вы, дорогие друзья, молодежь, будете почти каждый день стоять перед выбором в том или другом обстоятельстве или ситуации. Наша жизнь, вообще жизнь человека, это выбор каждый день, принятие решения по разным вопросам. Мудрость нужна. Мы иногда не знаем, как поступить, что выбрать, что предпринять, как делать. Но Писание говорит: страх Божий – начало мудрости. Хотите мудро поступать, хотите мудро прожить – имейте Божий страх. Ну и пожелание каждому молодому человеку, ему охота оставить след в жизни, чтобы где-то там на скрижалях его имя было записано, чтобы о нем помнили потому-то, потому-то, потому-то. Друзья мои, а я сейчас в таком возрасте и молюсь Богу о том, чтобы не наследить в этой жизни для вас, для молодых людей, а оставить добрый след для вас.
Благодарим вас за то, что вы нашли время для общения с нами. Пусть Бог благословит вас в вашем служении. Всего вам доброго. Спасибо, что были с нами.